Картина недели.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами в этой четверти часа обсуждаем явление, которое я бы назвал «налог на безработицу». Смотрите, Минтруда на этой неделе одобрила идею взимать с зарплат россиян взнос в фонд обязательного страхования от безработицы. Вот как мы платим взносы в фонд обязательного медицинского страхования, вот так же фонд страхования от безработицы.
А вдруг что?
Да.
И тебе потом, ага.
А деньги собираются направлять в некое специальное место, и из этого места потом будут вынимать эти деньги, чтобы выплачивать пособие в случае потери работы. Сколько денег будут брать и насколько вырастет пособие, пока непонятно, потому что пока это просто идея. Но это что получается? Это государство перекладывает содержание безработных на плечи тех, кто сейчас работает?
На плечи самих безработных.
Потому что у государства не хватает денег опять.
А что я вам скажу на эту тему? Вот чиновников нельзя в этом смысле, когда они говорят такие вещи, принимать слишком всерьез. Это с одной стороны. С другой стороны, они надоели.
Пошутили?
Дело в том, что у них есть несколько ужасных манер, которые образовались, ну, примерно в последние десятилетия. Это у них такой профессиональный стиль, понимаете? Вот первое, что должен делать чиновник, он должен делать вид, что он работает. А как он должен делать вид? Он должен все время генерировать идеи, вбрасывать их в средства массовой информации, чтобы люди начинали об этом спорить, говорить, обсуждать. К сожалению, уровень идей такой, что люди чаще всего их ругают. И чиновникам ничего в голову не приходит, как взять деньги с людей.
Слушайте, ну волосы на загривке, остатки волос на загривке шевелятся. Вот от
такого. Вот такое качество у нас сегодня чиновнического аппарата. Это с одной стороны. С другой стороны, настоящий чиновник уже, похоже, в громадном большинстве своем, это некий фокусник. А фокусник, он должен одной рукой перемещать предметы, а другой рукой делать пассы, щелчки, движения, которые отвлекают внимание.
То есть в данном случае это тот самый пас?
Я не знаю, что это.
Нет,
в данном
вполне
случае.
Возможно.
Но вообще это обычный чиновничий стиль. Вот всю ужасную реформу образования, которая нанесла страшный удар по уровню культуры, профессиональному уровню нашего населения, чиновники на протяжении, ну, почти 20 лет, они проводили очень просто. Они вбрасывали в прессу что-то такое, что людей вводило в ступор. Люди начинали обсуждать, пресса начинала задавать вопросы фейковым экспертам. Фейковые эксперты у микрофонов несли всякую ахинею за и против. А в это время чиновники проводили реальные реформы, которые никому не были заметны. И рассылали ректорам циркуляры, депеши, исполнять которые надо буквально там 3 дня назад. Вот, понимаете, сегодня пришла депеша исполнить то-то и то-то. А срок 3 дня назад, и у ректоров глаза на лоб лезли от происходящего. Был нанесен сильнейший удар, от которого я вообще не знаю, оправится ли когда-нибудь наша система образования. Теперь надо, вот как Моисей водил по пустыне евреев, чтобы они забыли, что были рабами, теперь я не знаю, сколько лет надо водить по той пустыне, которая образуется, чтобы как-то выветрился весь этот дух вот, реформ.
А евреям понадобилось 40 лет.
Да. Вот. А нам надо уже теперь, наверное, 40 лет, чтобы стать людьми после этого всего. Ну, я имею в виду общее состояние вот, общества. Поэтому чем занимаются эти чиновники, черт их знает. Но вот эти привычки и эти методы работы, они у них никуда не делись.
Слушайте, возвращаясь к безработице. Официально, ну так, для справки, число безработных в России за эту весну выросло вдвое. Сейчас на биржах труда чуть порядка 2 миллиона человек стоит. Это только те,
только
кто...
официальные сведения, да? Только те, кто встали на учет.
Только те, кто нашел в себе силы пройти вот эту самую бюрократическую мясорубку, чтобы получить, внимание, 4000 рублей. То есть пособие по безработице в нашей стране, оно до вот этого коронакризиса составляло вообще 1500. Сейчас его на 3 месяца подняли до 4000, государство сделало такую скидку.
Да.
При том, что прожиточный минимум в нашей стране 12 тысяч.
Как это коррелируется?
При
я не понимаю.
При том, что миллиарды долларов сотнями можно выводить за границу нашим олигархам и покупать там заводы, дома, пароходы, вкладывать, инвестировать в западную промышленность, в западную недвижимость, в западные цены. Уже заигрались. вот наша псевдоэлита, она заигралась в некоторые вещи. Конечно, сейчас положение простых людей, которые работают, зарабатывают собственным трудом, резко ухудшается. Власть при этом делает вид, что она чрезвычайно заботится о простых людях, они все время ищут какие-то там решения и так далее. При этом они на всякий случай стараются максимально загнать профсоюзы подальше вот от реального влияния на общественные процессы и сказать, а мы теперь сами профсоюзы, а мы теперь сами за трудящихся, следите за нашими ручонками, мы тут так всем постараемся сделать хорошо. То есть, неблагополучная обстановка.
Александр Сергеевич, профсоюзы вот в этой истории с налогом на безработицу, они будут против? Я правильно понимаю?
Профсоюзы против очень многого. Другое дело, что их все время стараются отодвигать от средств массовых коммуникаций, которые, как известно, у нас контролируются властью, принадлежат олигархам. И олигархи все тоже контролируются властью. Это вот такое сращивание у нас произошло, власти олигархов и прессы. Вот я помню, Владимир Владимирович, когда только был избран в первые месяцы своего президентства, он сказал, что бизнес должен быть равноудален от власти. Вот он сейчас равноудален от власти.
А он и есть власть.
Да, только на каждом вот эшелоне власти, значит, он, ну, стал намного ближе удален, чем был раньше. Вот. И уже настолько это все вот слилось в какую-то одну раковую опухоль, и так разошлось широко, как метастазы, что смотреть на это горько и говорить об этом неприятно.
Александр Сергеевич, а вот все-таки давайте вернемся к вопросу профсоюзов. Вы так говорите, как будто это какая-то подпольная организация, где-то находящаяся, о которой мы ничего не знаем. Но мы же должны об этом знать, и кто же, как не вы, нам об этом расскажет?
В наше время, я, если вы позволите, не буду сегодня рассказывать про профсоюзы, но в наше время в массовом сознании существует только то, о чем говорят СМИ. Поэтому профсоюзы, они проводят огромную работу реально в законодательном поле, в Думе, имеют там свою фракцию достаточно большую, ну, группа «Солидарность» это так называется, препятствуют как могут, воюют с министерствами, только рядовой гражданин об этом ничего не знает, поэтому ощущение, что их вот нет.
Вот абсолютное ощущение, что их нет.
А есть, на самом деле, такая штуковина, называется трехстороннее соглашение. Оно заключается на федеральном уровне, заключается в каждом регионе, трехстороннее соглашение между властью,
работодателями
и трудящимися
профсоюзами.
Да. Вот. Профсоюзы представляют здесь интересы в этом трехстороннем
трудящихся, да. И это у нас есть, это довольно-таки мощная система. Это не российская история, это история, в которую профсоюзы в Россию как бы ввели после крушения советской власти, когда очень сильно вообще вся ситуация изменилась, и нужно было понимать, как с этой властью работать дальше. А это было придумано сразу после Великой Октябрьской социалистической революции на Западе. Как смягчать конфликты вот между трудом и капиталом, чтобы это не приводило к революции. Но у нас, понимаете, вообще-то в международной системе существует огромный там набор конвенций международной организации труда. И самое главное, власть старается быть равноудалена от предпринимателей и от профсоюзов. Получается, это далеко не всегда и не везде. И, как правило, власти на Западе ближе к предпринимателям. Но так близко, как у нас, власть к предпринимателям, пожалуй, не находится, ну, нигде из стран с развитой экономикой. И, например, в Китае тоже она не находится так близко к предпринимателям. Вот там как раз положение существенно иное. И предприниматели держат в ежовых рукавицах. Когда начинают давать взятки чиновникам, просто расстреливают и тех, и других. Вот. И вообще-то неплохо бы изучать китайский опыт.
Угу. Так, и все-таки к вопросу о деньгах. Я правильно понимаю, что сейчас в условиях, когда экономика на паузе, бизнес схлапывается, число безработных у нас в стране вырастет кратно, по некоторым прогнозам, до 15% населения страны окажется без работы по итогам этого коронакризиса.
К большому сожалению, это мировая тенденция. Нам ее не то чтобы не удастся избежать. Нам надо будет радоваться, если у нас будет не сильно хуже, чем в других развитых странах, странах с развитой экономикой. У нас она до сих пор недоразвитая. И, к сожалению, у нас экономика не китайского типа.
Не промышленные. Вот, скорее, ну, в Китае... экономика-рантье, экономика биржевых спекулянтов.
В Китае экономика, которая очень удачно последние 50 лет отбирает для себя преимущества от капитализма и социализма и нивелирует отрицательные стороны того и другого. За счет этого у них колоссальный рывок, за счет этого они обгоняют Запад, за счет этого они стали перспективной моделью развития для всего мира. Не видит этого, пожалуй, только Россия, потому что российским олигархам и чиновникам невыгодно это видеть.
Ну, может быть, сейчас как раз настал момент такой, изменить модель экономики? Ну, как это сказать, гипотетически, это мое так...
Вообще-то момент такой...
Сокровенное желание.
Момент такой настал, когда Владимир Путин впервые стал президентом страны. Момент настал, но, к сожалению, он до сих пор достаточно далек.
Так, паузу поставим в этом месте. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Будем говорить о скандале вокруг фрески Бродского на стене дома напротив дома Мурузи.
Картина недели.